1074 день войны. Дональд Трамп все еще намерен закончить войну за несколько месяцев. Сам американский президент говорит, что уже начал вести разговоры с Россией, правда, в каком формате и что обсуждается, он не рассказывает. Его представители при этом посылают разные сигналы. Так Марко Рубио в разговоре с главой МИДа Италии сказал, что США не откажутся от поддержки Украины. А Кит Келлок отметил, что Америка плохо следила за соблюдением санкций. В общем, продолжаем гадать на кофейной гуще, но пока скорее сигналы позитивные. Из Курской области исчезли северокорейцы. Вот уже две недели они не участвуют в боестолкновениях. Скорее всего, из-за высоких потерь войска КНДР были вынуждены отступить для перегруппировки. Ну или, в принципе, Ким Чен Ыну разонравилось просто так терять тысячи обученных бойцов. Но факт есть факт. Несколько недель от северокорейцев ни слуху, ни духу. При этом российские военные жалуются на тяжелую ситуацию в регионе. Один из них записал обращение к Лапину, моля о помощи или хотя бы о приостановке мясных штурмов. Z-блогер Юрий Подоляка продолжает рассказывать о том, как командование продолжает врать про Новоегорьевку и организовывать антикризисные мясные штурмы на пункта, неся гигантские потери. По его словам, его рассказ о ситуации никак на нее не повлиял, даже наоборот. Теперь стачивается намного больше солдат в попытках взять населенный пункт, который, по сообщениям Минобороны, уже давно находится под контролем РФ. Мать российского солдата рассказала, как из него сделали штурмовика-смертника, буквально приделав мины к его снаряжению. По его словам, его отправили вперед даже без автомата и вели из коптера. В итоге сын погиб, после чего его объявили самовольно оставившим часть. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео. Особенно ваши подписки, они важны для алгоритмов YouTube. Спасибо, кто подпишется во время этого видео или сразу после, а также всем тем, кто уже это сделал. Итак, США не откажутся от поддержки Украины, сказал госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИДа Италии. Сообщается, что разговор состоялся 26 января. В пресс-релизе МИДа Италии указано, что Украина была одной из тем переговоров, и Таини подтвердил полную поддержку Италии и справедливого мира. Также Дональд Трамп на брифинге для журналистов сказал, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией по поводу окончания войны. На вопрос, общался ли он уже с Путиным, американский президент отвечать не стал. Проблема пока все та же. Много заявлений, много разговоров, причем совершенно разной направленности, но довольно мало конкретных планов, конкретных инструментов и конкретных действий, которые могли бы усилить давление на Путина и Россию для достижения мира. Страны ОПЕК цены на нефть не снизили, ну, точнее, не повысили добычу, а никаких конкретных подвижек, которые бы указывали на приближение к справедливому миру, пока нет. Отдельно имеет смысл посмотреть повнимательнее на интервью спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога. Он сказал в интервью Fox News, что рассчитывает, что завершить войну в Украине удастся в течение месяцев. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Я бы хотел думать, что у нас может быть что-то, какой-то результат в краткосрочной перспективе», — сказал Келлог. Он не раскрыл подробности, каким может быть мирный план. Сказал только, что очень доверяет президенту Трампу и назвал его мастером заключать сделки и отличным посредником. Он добьется этого. «Думаю, что у нас есть хороший надежный план действий, чтобы начать переговоры и работать над этим», — сказал Келлог. Ведущий несколько раз спросил у посланника, продолжит ли США поставлять Украине оружие и усилит ли санкции против РФ. Но он не дал четкого ответа, повторял, что это зависит от президента США и того, что он собирается делать. «Я думаю», — сказал он, — «что большинство людей должны быть очень довольны тем фактом, что он точно знает, что делает. Он знает, где оказывать давление, где не оказывать. Но что более важно, он будет создавать рычаги как на Украину, так и на Россию. Вы можете читать между строк, как создаются рычаги, но он отличный посредник», — сказал Келлог. Он высказал мнение, что урегулирование в Украине не будет похоже на то, как это происходило в Афганистане, и раскритиковал предыдущую американскую администрацию, которая в отношении Украины придерживалась стратегии «будем поддерживать столько, сколько потребуется». Действовать, по мнению Келлога, нужно иначе. В качестве примера он привел недавние санкции против энергетического сектора Российской Федерации, в частности, против танкерного флота, на котором она незаконно перевозит нефть. При этом, по его оценке, по 10-бальной шкале санкции против РФ можно оценить на 6 баллов, обеспечение их соблюдения только на 3. Это то, что мы рассматриваем, обсуждая, как мы применяем давление и стимулы и к россиянам, и к украинцам. Мы собираемся предоставить им стимулы и точки давления и дать президенту США рычаги для завершения этого. Это то, что мы делаем, обсуждаем, привлекаем команду, сказал он. Его оценка санкционной политики, пожалуй, самое важное. То, что он видит проблему в том, что введенные санкции плохо соблюдаются, а точнее плохо соблюдается их контроль, это хорошо, потому что мы неоднократно с Владимиром Меловым на этом канале говорили про данную проблему. Если бы за соблюдением санкций следили жестче, сейчас у российской армии было бы куда больше проблем, хотя их и так у нее навалом. Конечно, в выступлении Келлога напрягают слова про давление на Украину, однако это давняя известная позиция Трампа. Однако из его недавних заявлений следует, что все-таки проблема для нового американского президента в России. Это она не идет на приемлемые условия мира. В общем, продолжаем следить за действиями американской администрации. Хочется действительно надеяться, что через несколько месяцев войне в Украине будет положен конец, причем справедливым миром, который обеспечит безопасность Украине от российской агрессии. Но пока, к сожалению, непонятно, как новая американская администрация даже теоретически сможет этого достигнуть. Тем временем, военные с КНДР уже 2 недели как покинули линию соприкосновения в Курской области, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинского командира с позывным «Пульс». Однако перехваченные переговоры российских солдат указывают на то, что северокорейцы вернутся на фронт, добавил «Пульс». Он предполагает, что бойцы либо анализируют свои ошибки в ходе боев, либо лечатся, либо ждут подкреплений. Ссылаясь на интервью с украинскими военными, телеканал пишет, что северокорейские военные используют тактики Второй мировой войны, продвигаются вперед, несмотря на очевидные потери, и предпочитают взорвать себя гранатой, нежели сдаться в плен. Также о пропаже корейцев пишет и издание New York Times. Всего в Россию, по данным Южной Кореи и США, напомню, было отправлено около 12 тысяч военных из КНДР. Об этом сообщали официальные лица Южной Кореи и США. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января утверждал, что потери Северной Кореи убитыми и ранеными составляют 4 тысячи человек. Эти цифры подтверждает и британская разведка. Ни Ким Чен Ын, ни Владимир Путин официально не подтверждали присутствие северокорейских военных в зоне боевых действий. Отсутствие северокорейцев на линии фронта в Курской области также отмечают и силы специальных операций ВСУ, подтвердив ранее опубликованную информацию иностранных журналистов. Силы специальных операций говорят исключительно за направление, где применяются наши подразделения, пишут они. В связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно 3 недели не отмечается. Вероятно, понеся большие потери, они вынуждены были отойти, сказал полковник Александр Кендратенко, пишет «Украинская правда». Об обстановке в Курской области рассказывает и российский боец. Боец 177-й ОПМП ВСРФ, военная часть 878-52, Каспийск, обратился к генералу Лапину. Он рассказывает про большие проблемы на направлении и просит поддержки.
177-й, отдельный полк морской пехоты на связи. Я записываю это видео для Лапина Александра Павловича. Я очень надеюсь, что оно каким-то образом к вам попадет, потому что официальные каналы себя уже просто исчерпали. Вы наверняка видите в своих отчетах каждый день, что нам не удается выбить врага из Куриловки. И там за последние 4 дня, например, мы даже не смогли эвакуировать тела никого из наших раненых. И, пожалуй, главная причина, их несколько, но, пожалуй, главное, это то, что у нас есть очень большие проблемы с боекомплектом. Мы получаем максимум 6-7 магазинов на человека, когда идем в штурм. И вы сами понимаете, что этого просто недостаточно для того, чтобы выбить врага с его же позиции и потом еще и закрепиться. И когда в этих условиях наш командир полка Калмыков Сергей Александрович требует от комбатов новых и новых штурмов, это просто не имеет никакого смысла. Это просто приводит к новым и новым потерям личного состава. И мы очень надеемся на ваше вмешательство. Пожалуйста, либо помогите нам с БК, либо каким-то образом усмирите Сергея Александровича, пока у нас есть еще какие-то остатки боевого духа. Очень-очень надеемся на ваше вмешательство.
Пока российские солдаты просят поддержки у своих генералов, мы должны с вами поддерживать украинских солдат, которые сопротивляются российской агрессии, которые уже 3 года воюют с оккупационной фашистской армией, которая пришла уничтожать Украину, убивать украинцев и стирать в пыль украинские города, называя почему-то все это освобождение. Собственно, сбор, который мы с вами поддерживаем, это сбор на перехватчики для 26-й АБР. Я напомню обращение от этих бойцов.
Це бойовики Тлоки. Це дрон-перехоплювач, який нам дуже необхідний. Ми зараз знаходимося на сході нашої держави і виконуємо бойові завдання. А це його робота. У повітрі знаходиться ворожі БПЛА і це його знищення. Можемо зробити безпечне небо для ефективної праці нашої артилерії та для збереження особового складу. Дуже просимо нашу молодь, малий і великий бізнес та всіх людей, в принципі, загалом, допомогти нам у цьому. Допомогти в нашій спільній праці над знищенням ворога. Тому я звертаюся до тебе, я вірю в тебе, що саме ти зможеш допомогти нам закрити цей збір. Ми можемо, ми хочемо їх збивати, ми готові працювати 24/7, але в нас поки немає стільки всього, щоб ми це робили. Всі реквізити для допомоги будуть знизу.
Здесь QR-код на Монобанку, в описании ссылки на Монобанку, на PayPal и на USDT TRC-20, на криптовалюту, на стейблкоин. Спасибо большое всем, кто уже поучаствовал, у вас очень много, мы закрыли уже больше половины сбора, и надеюсь, сегодня сможем его добить, я, конечно, тоже поучаствовал. Поддержка этих сборов, помощь украинским солдатам помогает им сохранять жизни и, соответственно, уничтожать врага, оккупационную фашистскую армию, которая пришла уничтожать Украину. Но мы продолжим с тем, что происходит на линии фронта, по мнению, опять же, Z-каналов. Например, Z-блогер Подоляка, про которого я недавно рассказывал, там большой скандал вокруг Новой Егорьевки, он продолжает про него рассказывать. Лиманово-Бобровское направление, Новоегорьевка, пишет Подоляк, ошибаться можно, врать нельзя. Написал он вчера, правда, судя по тому, что я вижу на примере Боровского-Лиманского участка фронта, многие подчиненные министра обороны Андрея Белоусова считают иначе, а потому врут, врут стране и президенту. Сегодня начну обзор с положения в районе Новоегорьевки, той самой, где командование 20-й армии наперед сообщило о ее взятии под контроль, но она не взята до сих пор, вопреки всему тому антикризу, который показывают у нас даже по центральным каналам, а то, что происходит вокруг, превратилось в настоящее безумие. Пишет он. За последние двое суток я уже потерял надежду, что это сделает командование группировки Запада ГШ. По моим данным, они в курсе происходящего, но дают шанс командованию двадцатки прикрыть свой зад. Но он пока никак не прикрывается, хотя ради этого вчера и сегодня разведчики 84-го разведбата идут группами на задание дать нужную командованию картинку, и там умирают, а 300-е стреляются, понимая, что никто их не заберет, и они все равно замерзнут. Даже не в якобы освобожденной Воегорьевке замерзнут, а на ее подступах соответствующие видео у меня уже есть, если что, пишет Подоляк, и в принципе оно есть везде, но опять же не буду вам показывать, там просто российский солдат стреляется после ранения, это видео, его довольно легко найти в Телеграме, более того, по-моему, Подоляк его потом и выложил. Особо подчеркиваю, пишет он, не отказываются выполнять приказ, идут, понимая всю его глупость и даже преступность, идут и умирают группами, чтобы какая-то генеральская задница осталась целой. Потому я и говорю, пишет Подоляк, что то, что там происходит, это безумие, и его надо остановить. Ну, конечно, интересно, очередной раз мы видим, как российские солдаты, даже по мнению самих Z-военкоров, идут на верную смерть, непонятно за что, вместо того, чтобы хотя бы попробовать повернуть эти автоматы против тех, кто их на эту смерть гонит. Это довольно странная ситуация, которую мы видим уже 3 года, и она продолжается. То есть, не знаю, выученная беспомощность или, я не знаю, страх обнулений, страх еще чего-нибудь. Но если ты уже идешь на верную смерть, то как бы что тебе терять? Ну вот, видимо, российские солдаты считают, что зачем? Да? Потому что, ну как бы в логике российского солдата, ну вот если ты знаешь, что тебя гонят на верную смерть, более ты знаешь, что приказ преступности такой, ну попробуй хотя бы, ну давай объединитесь, там 5, 10, 15 человек, у вас автоматы, у вас какие-то навыки, ну вперед, ну хотя бы там попытайте свои шансы, попытайте удачу, проверьте свои шансы и прочее, но нет. Вот. Ну а что касается безумия, его надо остановить, так это характеристика всех военных действий, которые ведет Российская Федерация последние 3 года. Просто настоящее безумие, его безусловно надо остановить. Фашистская оккупационная армия уничтожает города и села, попутно уничтожая себя, причем в больших объемах. Так что странно, что Подоляка считает, что это безумие происходит только на этом направлении. Ну и интересно, да, я вот в конце видео, где рассказывал про вот всю эту ситуацию, я говорил, что Подоляк там обрадовался, что ей придали там, значит, какого-то хайпа, что какие-то блогеры большие про это написали, Z-блогеры. Я говорил, что, ну, это ни на что не повлияет, потому что вот так воюет российская армия, и никак иначе. И вот Подоляка с этим сталкивается и говорит, что, оказывается, в генеральном штабе тоже решили прикрыть задницу этому командованию и продолжать кидать в мясорубку российских солдат, да. Добро пожаловать в реальный мир, Юрий Подоляка. Вот так это работает. Придут скорее к тебе и на бутылочку тебя посадят, там, в соседнюю камеру со Стрелковым. А может, и в соседнюю могилку с Пригожным положат. Черт его знает. Украинские удары и их последствия. Сибург Кстово приостановил работу после удара украинских дронов по предприятию в Кстово. Сибург Кстово, подвергшийся атаке БПЛА 29 января, перевело в резервный режим основные установки, сообщила пресс-служба предприятия. Отгрузка продукции временно не производится, говорится в сообщении компании. Сейчас на территории предприятия проводится оценка последствий украинского удара и ремонт. Напомню, прилетели обломки. Астра выяснила, что в результате украинского удара по предприятию 29 января там загорелась установка по производству этилена и пропилена ИПЭП-300. В генштабе ВСУ подтвердили атаку на Нижегородскую область и заявили, что после удара БПЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Там утверждают, что дроны поразили НПЗ. В генштабе ВСУ также 31 января подтвердили удар по НПЗ в Волгоградской области, о котором я упоминал во вчерашней сводке, а также отчитались о поражении очередного российского командного пункта в Курской области, пока, правда, без данных объективного контроля. Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск Курск Вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области, пишут они. В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника. Эта операция – часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение возможности эффективно координировать боевые действия и логистику, пишут они. Силы обороны Украины продолжают наносить урон оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал. потенциал. Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине, пишут они. Канал «Око Горы» обращает внимание на посты в канале «Типичный Рыльск», судя по которым, как минимум, сам удар действительно имел место. Ну что же, ждем некрологов российских офицеров. Давно не пополняли копилочку. В силах беспилотных систем ВСУ подтвердили также появившуюся вчера информацию о наличии у них на вооружении дронов, способных нести 250-килограммовые авиабомбы, которые применяются в том числе до ударов по объектам на территории России. Мы видим, что действия сил беспилотных систем привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных информационных ресурсов. Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 километров с возможностью возврата. Это уникальная разработка, изменяющая правила игры на поле боя. Российская пропаганда постоянно заявляет о взбитии подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом. Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и продолжение следует. Также просим представителей медиа пользоваться информацией из наших официальных источников. Иногда для успеха нужна тишина. Большинство операций сил беспилотных систем не подлежат публичному освещению, но наносят критические удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры врага. СБС на шаг впереди, пишут они. Я вчера рассказывал про то, как Украина и ее дроны стали довольно серьезной проблемой для российской армии. И в отдельном видео рассказывал, как дальнобойные удары дронов украинских стали еще более серьезной проблемой для российского тыла. И причины того, почему российское ПВО ничего не может противопоставить этой другим угрозам, о чем как раз и было рассказано, раскрываются в посте Z-канала Verum Regnum, на который обратил внимание собиратель Z-фольклора Иван Филиппов, за что его в очередной раз благодарю. Довелось на днях пообщаться с военнослужащим, который имеет непосредственное отношение к ПВО. Служит он на старых территориях, куда регулярно долетают БПЛА противника, пишет Z-канал. Попросили его назвать причины, по которым обломки вражеских беспилотников регулярно долетают до наших нефтезаводов и складов. Какого-то системного ответа он дать не смог, академии не кончал. Соответствующими компетенциями не обладает, да и звание имеет невысокое. Но кое-что интересное и показательное рассказал. Первое. Его подразделение последние месяцы занимается строительством макетов ЗРПК «Панцирь». Строят из фанеры и канализационных труб. Изделие можно считать высокотехнологичным, ведь при строительстве используются двигатели и моторчики, чтобы все могло крутиться и светиться, как у оригинала. Финансируют эту деятельность сами военнослужащие, которые получают зарплаты мирного времени. Фотоизделие он тоже показал в чате переписки со своим командиром в WhatsApp. Второе. Зенитные установки типа ЗУ-23, которые потенциально могли бы использоваться для отражения налетов БПЛА, на складах находятся в достаточных количествах, но на старых территориях их практически не используют по причине нежелания брать ответственность на случай, если военнослужащие накосячат и постреляют куда-то не туда. Сложно, конечно, делать выводы и говорить о системности на примере рассказа одного военнослужащего, но появилось некое понимание, почему в конкретном регионе обломки продолжат долетать куда не надо, пишут они. Между тем, украинский ресурс «Слово и дело» выпустил карту ударов по российским нефтебазам НПС за все время. «Око Горы» комментирует ее так. Большинство объектов поражаются там, где дрону-ракете не нужно пролетать через временно оккупированные территории, через участок с большим насыщением ПВО. Так как нефтебазы горят в основном вблизи границ Украины, для ударов по ним используются более дешевые и менее дальнобойные БПЛА. Также обратите внимание на временную хронологию ударов внизу инфографики. Январь 2025 выдался самым продуктивным, пишут они. Успешные украинские удары, как всегда, вызывают российскую ответку по гражданскому населению. На сей раз решили отыграться на Одессе и области. Утром 31 января в Одесской областной военной администрации сообщали, враг третий день непрерывно терроризирует Одесщину ударными дронами. В этот раз российские террористы атаковали Черноморск. В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админ здания, зерновой склад и грузовые автомобили. Пострадали 4 человека, один из них врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все раненые в состоянии средней тяжести, двое госпитализированы, другие лечатся амбулаторно. Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах. Все остальные специальные службы работают над ликвидацией атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области. Вечером же ВСРФ ударили по центру Одессы баллистическими ракетами. В настоящее время известно о 7 пострадавших. В результате отразить удары российских террористов по историческому центру Одессы, отчитывались Вова около полуночи. Все в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы, писали они на тот момент. В общем, да, Россия продолжает свои террористические удары. Как вы видите, это абсолютно гражданские объекты. Да, возможно, в сводках Минобороны они будут фигурировать, как, не знаю, склад НАТО, генералы НАТО, еще чего-нибудь. 3 года Россия постоянно врет. Врет об украинской армии, о том, что делает украинская армия. Врет о своих ударах, о их наличии и о том, куда они осуществляются. Скорее всего, это может идти либо в отчетность, просто типа, вот, смотрите, мы поразили склад НАТО, либо это осмысленная тактика по запугиванию украинского населения для того, чтобы принудить Украину к капитуляции. Скорее всего, и то. Российский террор — это системная вещь, мы видим регулярно это, и, опять же, мы можем сравнить это с украинскими ударами. Сколько вы вспомните, вот последние недели украинские удары почти каждый день наносились по территории России. НПЗ, оборонные предприятия, нефтебазы, каждый день они горели. Ну, практически каждый день. И сколько вы можете вспомнить тяжело раненых среди гражданских, сколько вы можете вспомнить пораженных гражданских объектов, сколько вы можете вспомнить убитых гражданских в результате оценки, либо ноль, либо около нуля. Почему? Потому что Украина бьет только по военным объектам, по объектам топливной инфраструктуры, связанной с военными объектами, и избегают жертв среди гражданских, бьют только ночью. В общем, ну, во-первых, в очередной раз хочется сказать спасибо украинским войскам за то, что они действительно стараются сделать максимум для того, чтобы в рамках международных конвенций минимизировать потенциальный ущерб для гражданского населения. Ну, а во-вторых, конечно, это лишь подчеркивает террористическую сущность российской стороны, которая регулярно пьет именно по гражданским. Ну, опять же, если пропустили ролики, которые я упоминал, посмотрите. Ну, а для того, чтобы на канале выходили новые ролики, вы можете поддержать канал финансово. Собственно, для этого вы можете, например, купить NVPN. Это не просто способ поддержки, это продукт, который мы делаем с технической командой. Он позволяет обходить блокировки. Вы сможете смотреть YouTube на нормальной скорости, пользоваться Дискордом, пользоваться Вайбером, в общем, все то, что заблокировала российская власть. Пользоваться информационными ресурсами, которые сочтете нужными. Потому что, ну, не российская власть должна определять, что вы смотрите, слушаете, читаете, а вы сами должны решать. У вас должна быть такая возможность. NVPN помогает это сделать. Причем вы можете воспользоваться им для того, чтобы поставить средства обхода блокировки вашим родным и близким, даже тем, кто не очень, скажем так, в ладах с современными технологиями, потому что наша служба поддержки в том числе заточена именно на то, чтобы взять за ручку, провести и помочь сделать все необходимое, все настроить для того, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к интернету, несмотря на ограничения Роскомнадзора. Мы активно с ним боремся, с этим Роскомнадзором, сраным, и пока побеждаем. Тьфу-тьфу-тьфу. И поэтому покупка NVPN — это не просто поддержка канала, но это и ваша возможность самим выбирать, что слушать, смотреть и читать. Мне кажется, это довольно важная история. Ссылки на покупку в описании. Купить можно с рублевых карт через звезды, Telegram, зарубежных карт. Все это абсолютно легально и законно. Покупать VPN, пользоваться VPN-ами на данный момент в России разрешено. Поэтому покупайте NVPN по ссылке в описании. Но если вы просто хотите поддержать канал финансово, то для этого есть сервис Patreon. Ссылка на него также в описании. А мы переходим с вами к линии боевого соприкосновения. На Покровском направлении, по данным Deep State, ВСУ удалось восстановить положение в районе Удачного на трассе Покровск-Межевая. ВСРФ же, по информации проекта, продвинулись соседним кодом и взяли Новоандреевку на левом фланге наступления. Российская Минобороны, в свою очередь, заявила о взятии на направлении сразу 3 населенных пунктов – Зеленово, Новоелизаветов, Киново, Васильевки. Возможно, это такой своеобразный антикриз от ведомства из-за отсутствия успехов на направлении главного удара к западу от Покровска. Как отмечает в своей сводке «Инсайдер», подразделения ВСРФ вышли к рубежу Удачное Котлино на трассе Покровск-Межевая еще 13 января 2025 года, но с тех пор не могут там закрепиться. Отдельно в Дипстейт рассматривают ситуацию на восточном фланге направления в районе Елизаветовки. Подразделение Птахи Мадяра публикует кадры отражения штурма россиян на Елизаветовку подразделениями сил обороны. Об этом накате мы писали 25 января на нашем канале, что механизированная колонна россиян попыталась совершить штурм на Елизаветовку, имея перед этим успехи в Воздвиженке. Теперь эти события имеют визуальное воспроизведение. На сегодняшний день ситуация в районе Елизаветовки складывается не лучшим образом. Враг предпринимает постоянные попытки штурма, чтобы занять данную местность. В частности, пытается выходить на трассу Покровск-Константиновка, атакуя из Воздвиженки и района Барановки. У них было несколько успешных доходов до трассы, но долго прожить россиянам не пришлось благодаря работе сил обороны. Наибольшее давление подразделения украинских военных ощущают в районе Водяного 2. Выход на трассу и закрепление на местности откроет оперативный простор врагу для дальнейшего продвижения на Мирноград-Покровск, где они, скорее всего, будут обходить эти два больших города с другой стороны для окружения. Тем временем к российским военным под Покровском прибывает подкрепление, пишет украинский военнослужащий Станислав Бунятов. Вот что он говорит в своей публикации. На Покровск дохера россиян привезли. Увеличили количество пехотинцев в малых группах почти вдвое. Некоторые хорошо снаряженные, с тепловизорами и светящихся антитепловизионных костюмах. Бабки там тоже МО. Тут имеется в виду, что вообще-то противотепловизионный костюм в тепловизоре светиться не должен, на то он и противотепловизионный. А если светится, значит где-то что-то спи***ли. Так или иначе, очевидно, что российское командование придает Покровскому направлению все большее значение за счет доходит того же Кураховского, понимая, что наличными на этом участке силами такую крупную агломерацию не окружить. Что там как раз происходит на Кураховском направлении? Там российская пехота продолжает скапливаться южнее разлива, отмечает Deep State. Надо полагать, чтобы в дальнейшем двинуться на север к линиям снабжения ВСУ в Кураховском мешке. Бойцы 1-го механизированного батальона 23-й отдельной механизированной бригады со сбросов уничтожают вражескую пехоту южнее разлива. Последние недели выродки активно накапливаются, поэтому важно уничтожать их как во время движения, так и уничтожать укрытия, где они находятся. Также Deep State сообщает о продвижении ВСРФ в районе Шевченко на северном фланге мешка, который российское командование по-прежнему пытается отсечь от основных украинских сил. Будем надеяться, что в украинском командовании направлении видят эту угрозу. Что касается Часова Яра. В районе Часова Яра, который ВСРФ уже много месяцев пытаются взять, чтобы двинуться дальше на Константиновку и Краматорск, российская армия страдает от все тех же лживых докладов, передает Z-канал «Синяя борода». Штурмовики из 200-й бригады, штурмующие Часов Яр, на линии пишут: «Потрясающе читаем после штурмов, например, о полном взятии огнеупорного завода. И ладно еще, что в сводках путают или не указывают правильно районы города, где идут боевые действия, районы Северный, 10-й и Новосеверный, это почему-то один Северный, это ладно, но с заводом вообще дичь. Завод огнеупоров разбит на несколько цехов, и в центре десантники взят только первый цех. Сейчас возле района Шевченко украинцы засядут на третьем цеху на Днепровской улице. Плюс в городе на картах есть прямо одноименный район, который так и называется цех 2. Там, естественно, второй цех одного и того же завода огнеупоров. Я понимаю, никого с картой работать не учили, но есть же банальная внимательность к тому, что делается на земле, жалуются военные. Что касается харьковского направления, обострение на севере Харьковской области продолжается, хотя не столь масштабное, как в мае 2024 года, когда началось, собственно, наступление на Харьков. Тем не менее, российские военные в последнее время пытаются продвинуться на этом направлении, пишет украинский военный, автор телеграм-канала «Офицер». В Волчанске, в районе больницы, россиянам удается форсировать реку Волча по два тела и закрепляться. Да, они быстро умирают, но факт того, что им удается переправляться через реку, имеет место, пишет он. Волчанское направление в последние недели сильно активизировалось, заключает он в своей публикации. Купянск. Ситуация с лживыми докладами в действующей на Купинском направлении российской 20-й армии, которой в том числе я посвящал отдельное видео, не только не стала решаться, но и еще больше усугубилась, как я уже и сказал, значит, описывает Юрий Подоляка. Российских военных посылают на убой, чтобы привести линию фронта в соответствии с докладами, ранее ушедшими наверх, и тем самым прикрыть задницы командиров. Куда хуже для ВСУ обстоят дела на западном берегу реки Оскол, где ВСРФ восстановили свой плацдарм, взяв под контроль Новомлын, сообщает Deep State. Враг снова взял под контроль Новомлынск на Харьковщине. В начале декабря силы обороны зачистили один из организованных россиянами плацдармов, образовавшихся в селе Новомлынск. Далее внимание было переброшено на второй плацдарм в районе Масютовки, распространившийся на сегодняшний день вплоть до Двуречной, которую противник постепенно занимает. Данное обозначение на карте в Новомлынске является более уточнением, а не новым продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад. Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования и придавали небольшое значение. Мы неоднократно обращали внимание на проблемы на данном участке, которая возникла еще в начале и стала следствием продвижения врага. Сегодня она прогрессирует. Заняв Новомлынск, россияне постепенно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, выставляют средства поражения и укрепляют территорию. Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм. Теперь ублюдки учитывают предыдущие ошибки. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной. Добавлю от себя, что эти плацдармы представляют собой угрозу в первую очередь для обороны Купинска, на которой давно зарится командование российской группировки «Запад», особенно для западной его части, расположенной за Осколом. Лиманское направление. Там после занятия Тернов село сопротивлялось больше года. Российские военные пытаются продвинуться дальше, чтобы захватить весь этот район и двинуться на Лиман. Однако успех им не сопутствует, если судить по видео, которое приводит канал «Инфактум». Уничтожение большой штурмовой группы россиян, пытавшейся штурмовать позиции 98-го батальона 60-й механизированной бригады под Тернами. Здесь полный винегрет, средств поражения, артиллерия, минометы, кассетные снаряды, сбросы и так далее. В вчерашнем видео о превосходстве дронов ВСУ на поле боя я упоминал, что украинские дроноводы охотятся не только за российскими разведывательными беспилотниками, но и за их расчетами. Как это работает на практике, показывает 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов в составе сил беспилотных систем вооруженных сил Украины. «Устраняем конкурентов», пишут они. Совместно с реактивной артиллерией подловили расчет разведывательного БПЛА «Орлан». Разведчики 14-го полка БПАК обнаружили наземную станцию управления дроном и скорректировали успешный ракетный удар, рассказывают в полку. Ну а очередное напоминание, что те, кто отправились в Украину за длинным рублем, с большой вероятностью этих денег так и не увидят, да еще и рискуют остаться в минусе. Военнослужащий 174-го отдельного разведывательного батальона России пожаловался на отсутствие обещанного денежного довольствия. Младший сержант Юсупов Ленар Руминович проходил службу в батальоне «Урал». Позже был переведен с еще двумя бойцами в 174-й отдельный разведывательный батальон, но и дальше числился в батальоне «Урал». Военнослужащий пожаловался, что из-за того, что его не поставили в штат части, он получал денежное довольствие, как военнослужащие, которые проходят службу в тылу, а не в зоне боевых действий.
Мы несли службу, спрашивали, зарплаты не приходили. Командир части пытался что-то сделать, выйти на руководство, но ничего не произошло. Мы числились также в батальоне «Урал», если службу так, как бы, я уже не знаю, как это назвать, сдали в рабство, получается. И только, не знаю, как удалось командиру части нашей решить этот вопрос, но ему только 24 в марте месяце удалось перевести нас официально в штат, поставить штат отдельного разведбат 174-го. Вот. Получается, все это время мы, не знаю, нас и в Сочи не объявляли, ничего, нас в рабство сдали, ничего. Я, как назвать, даже не представляю. Все это время мы получали, я вот с подписания контракта до марта месяца 24 года получал зарплату несколько месяцев за штатника. Потом уже меня в штат поставили то ли разведчиком и гранатометчиком, то ли что в этой части 22-316. И я получал самая большая выплата, это я получал 50 тысяч, никаких ни боевых, ни командировочных, ничего не шло чистого.
31 августа 24 года Юсупов получил ранение в результате подрыва на мине на Курахском направлении. После ранения он столкнулся с финансовыми трудностями, так как лечение проходил в гражданской больнице, и за услуги врачей приходилось платить.
Какой дурдом. В данный момент нахожусь на лечении после... На выполнение боевой задачи подорвался, Задний не давал, не шел. Назад, все. Был приказ, шел вперед. Вот, в данный момент необходимо, денежку, врачи, что могли, сделали, и то врачи гражданские.
От услуг военного госпиталя Ленар отказался, так как медицинскую помощь врачи предоставляли очень долго, это могло ухудшить его состояние.
10 дней только описание рентген-снимка делали. Вы что там, вообще с ума посходили. Прикиньте. Что за 10 дней может с организмом, что с ногой может случиться?
Военнослужащий писал письма в Министерство обороны, обращался к президенту, но после того, как не получил удовлетворительного ответа, решил обратиться в юридическую компанию, где также пришлось заплатить 300 тысяч рублей за досудебное разбирательство и подготовку документов для подачи в суд. В итоге без денег, без здоровья, без чего-либо. Это судьба российского солдата. Причем хорошая, он еще жив, он пока жив. Это, я думаю, ненадолго. Но имейте в виду, если вы вдруг решите отправиться в российскую армию за длинным рублем, то получите длинный список того, что вам надо будет купить, а потом длинный список на лечение. Но если живы останетесь. А если умрете, то вас объявят пропавшим без вести. И, что называется, залупу за воротник вашим родным и близким, а не выплату за ваш трупик. Мать другого солдата рассказала, как его похитили горловские военные, отправили смертником в штурм. На моего сына надели бронежилет с двумя противотанковыми минами, перемотанными скотчем, и отправили на передок. 23 декабря 2024 года военнослужащий 132-й горловской бригады отдельной штурмовой роты ВИ, военная часть 528-92, Артем Бурмушев позвонил матери и попросил у нее денег на продукты. В тот день он собирался вместе со служивцами из Торецка в Горловку. Это был последний раз, когда Бурмушев связывался с матерью, рассказала она Астре. В этот же день их похитили сотрудники 3-го мотострелкового батальона, той же 132-й бригады в Горловке. По словам матери Бурмушева, Татьяны, военные с позывным «Конь» и «Кошмар», надели на Артема и его сослуживца пакет на голову, наручники и привезли в изолятор. Забрав у них телефоны, чтобы они не смогли ни с кем связаться, их продержали там 5 дней. После этого 28 декабря замполит Рамиль Исмаилов переписал их данные, не сообщив ничего их непосредственному командованию, отправил их в штурм на Торецком направлении. Замполит 3-й МСБ Рамиль надевает на моего сына наручники, вешает на бронежилет две противотанковые мины, одну спереди, другую сзади, обматывает скотчем и без автомата отправляет в штурм, где его ведет коптер, в случае чего, чтобы потом взорвать и скрыть содеянное, говорится в заявлении Татьяны в военную прокуратуру, с которым ознакомилась сестра. На передовой Бурмушев был как минимум до 12 января. В тот день он зашел в пятиэтажку и ее обрушило. Обо всем этом мать военного узнала от сослуживца сына, который мог спастись. По словам Татьяны, с 30 декабря ее сын числится как самовольно оставивший часть. При этом отправивший ее сына на передовую Исмаилов, как утверждает женщина, отказался сообщать ей что-либо, потому что он официально не был его подчиненным. Непосредственный командир Бурмашева Дмитрий с позывным «Антрацит» отказывается предоставлять какие-либо документы и сообщать его статус. Еще один депутат заявил Татьяне, что ее сын погиб. Депутат — это позывной. Я считаю, что моего сына обнулили, и замполит 3-й МСБ Рамиль таким путем решил уничтожить его, чтобы не вскрылась вся правда, сказано в заявлении Татьяны в прокуратуру. Женщина требует наказать всех виновных в похищении, незаконном удержании, возможном убийстве ее сына, а также снять с него статус самовольно оставившего часть. Ну вот, в общем, примерьте на себя роль матери Татьяны. Хотите ли вы оказаться в такой ситуации? Если нет, то всячески делайте так, чтобы ваши родные и близкие не попадали на эту войну. Ну и напоследок про великую Россию, встающую с колен. В Курском пункте временного размещения беженцев перестанут кормить. С 1 февраля в пункте временного размещения РМПИЦ прекратится обеспечение едой эвакуированных из Курской области, сообщил общественник Виталий Моисеев. Причина – задолженность государства перед учреждениями на сумму до 70 миллионов рублей. Эту информацию Моисееву подтвердили в администрации пункта временного размещения. «У нас нет ни электроплит, только у единиц, и продуктов к приготовлению тоже. Да если многие возьмут, купят электроплит и будут готовить, то будет перегрузка электросетей, замыкание. Может и пожар быть, ведь неизвестно, в каком состоянии проводка. И вообще, где все готовить каждый семье в комнатах, это еще надо запастись овощами, картошкой и так далее, а где их хранить? Возникает вопрос, ну и что нам дальше делать?» – написал Моисеев. Он также отметил, что, по слухам, через 3 дня начнут выселение или переселение из пункта временного размещения. 21 января жители Глушковского района, покинувшие дома из-за наступления ВСУ, собрались у здания правительства в Курске. Они записали обращение к Кинштейну, призывав его выйти на прямой диалог и перестать прятаться за спинами инициативных групп. Беженцы пожаловались на отсутствие постоянного жилья, отметив, что вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. В ответ на критику Хинштейн решил создать коррекционный совет для решения проблем жителей приграничья. «Вы не за людей, вы только сказки рассказывать. Больше ничего», — возмущались жители региона на встрече с рейхсгубернатором 25 января. Хинштейн не смог дать ответ, когда жители смогут вернуться в свои дома. И не сможет их дать и дальше. Так выглядит война. Когда ваша армия приходит в чужую страну, уничтожает там людей, стирает города, то война приходит и к вам в дома. И тогда вы вынуждены сталкиваться с местными властями. И тут наступает разочарование. Вы вдруг понимаете, что все то, что про них говорилось, в том числе на канале Майкла Наки, это правда, а все то, что рассказывалось по телевизору, это полная хуйня. Ну вот люди встретились с последствиями своих решений. Чем больше людей в России поймут это, чем больше людей в России поймут чудовищность этой войны, поймут, что эта война будет влиять и на них в том числе, будет продолжаться до тех пор, пока Россия не перестанет убивать украинских граждан, тем скорее эти люди смогут предпринять какие-то действия, которые позволят эту войну остановить. Как минимум не идти туда самим воевать. Как максимум требовать от государства, чтобы оно прекратило это делать. Если требующих будет достаточно, да, неважно, чем они будут ведомы, моральным компасом, что вряд ли, или шкурным интересом из-за страха остаться без еды и без всего остального в результате военных действий. Неважно, опять же, что будет причиной, но важно, что чем больше будет таких людей, тем больше будет давления на государство для того, чтобы оно отказывалось от этой войны и пошло на мирные условия, приемлемые для Украины и которые гарантируют Украине безопасность. Ну и для начала Россия должна перестать убивать людей в соседней стране, что она делает каждый божий день. Делает цинично и делает абсолютно, как это делают террористы, потому что, по сути, российская армия террористической на данный момент и является. Ну, а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока.